«Я могу остаться на ночь в Портсмуте, вместо того, чтобы ехать домой и увидеться с тобой завтра, если...»
«Не лучшая идея. У меня Рене, а кого-то еще из моей компании Надин не потерпит. Ты знаешь, как она относится к тем, кто ко мне приезжает».
Кому-то Надин действительно относилась не очень. Но Рене с ней отлично ладила. И они постоянно пили кофе и сплетничали о любимых кинозвездах, словно близкие подружки. Разумеется, я понимал, что сейчас не время упоминать об этом.
«Обычно я люблю поболтать с тобой, Дэв, но сейчас очень хочется спать. У нас с Рен выдался длинный день. Магазины и все такое».
Она не стала уточнять, что именно, а я обнаружил, что не хочу спрашивать. Еще один тревожный знак. «Люблю тебя, Венди».
«И я тебя люблю».
Это прозвучало небрежно, без всякой страсти. «Она просто устала», — сказал я себе. Из Бостона я покатил на север, и меня не отпускало легкое беспокойство. Что-то было в ее тоне. Безразличие? Я не знал. Возможно, и не хотел знать. Но какие-то вопросы у меня появились. Даже теперь, после стольких лет, иногда я задаю их себе. Нынче Венди для меня лишь шрам на душе, воспоминание, человек, обидевший меня, как время от времени девушки обижают парней. Молодая женщина из другой жизни. И все-таки я не могу не спрашивать себя, а где она была? Что подразумевала под все такое? И провела ли она тот день с Рене Сенклер? Можно спорить о том, от какой строчки в поп-музыке сильнее всего бросает в дрожь, но для меня это ранние Битлз. Точнее, Джон Леннон, поющий «Я предпочту увидеть тебя мертвой, детка, чем с другим мужчиной». Я мог бы сказать, что никогда не испытывал подобного по отношению к Венди после нашего разрыва, но это была бы ложь. Постоянно я об этом не думал, но случалось ли мне после нашего разрыва желать ей зла? Да. Иной раз долгими бессонными ночами я думал, что она заслуживала, чтобы с ней случилось что-то плохое, действительно плохое, за то, как она обошлась со мной. Такие мысли пугали меня, но иногда я так думал. И еще думал о мужчине в двух рубашках, который вошел в дом ужасов, обнимая Линду Грей. О мужчине с птицей на руке и с опасной бритвой в кармане. Весной 1973 года, последнего года моего детства, как я понимаю теперь, оглядываясь на прожитую жизнь, я видел будущее, в котором Венди Киган становилась Венди Джонс. Может, Венди Киган Джонс, если она захочет идти в ногу со временем и сохранить девичью фамилию. В этом будущем присутствовал дом у озера, в Мэне или в Нью-Хэмпшире, может, в западном Массачусетсе. Звенящие от криков и топота пары маленьких Киган Джонсов. Дом, в котором я писал книги, не обязательно бестселлеры, но достаточно популярные, чтобы мы могли ни в чем себе не отказывать. И, что очень важно, получающие хорошие рецензии. Венди осуществила бы мечту об открытии небольшого магазина модной одежды, о котором тоже говорили бы только хорошие. А еще я вел бы несколько семинаров по писательскому мастерству, куда стремились бы попасть самые одаренные студенты. Ничего из этого, естественно, не осуществилось, потому, наверное, весьма символичным является тот факт, что последний раз, как пара, мы встретились в кабинете профессора Джорджа Б. Нако, человека, которого не существовало. Осенью 1968 года, вернувшись с каникул, студенты обнаружили кабинет профессора Нако под ведущей в подвал лестницей в Гамильтон-Смит-Холле. Стены кабинета украшали поддельные дипломы, необычные акварели, названные албанским искусством, списки студентов, включавшие Элизабет Тейлор, Роберта Циммермана и Линдона Бейнса Джонсона.
Роберт Циммерман. В данном контексте настоящее имя и фамилия Боба Дилана.
Тут же висели сочинения, написанные вымышленными студентами. Одно, насколько я помню, называлось «Секс-звезды Востока», Другое — ранняя поэзия Ктулху, анализ. В кабинете стояли три напольные пепельницы. «По мысли профессора Нако, расслабиться не вредно, однако», — гласила приклеенная к обратной стороне лестницы надпись. Компанию пепельницам составляли два хлипких стула и не менее хлипкий диван, очень подходящий студентам, у которых возникло желание отыскать уютное гнездышко. Среда перед моим последним экзаменом выдалась не по сезону жаркой и влажной. В час дня начали собираться грозовые тучи, а в 4 часа, когда Венди согласилась встретиться со мной в кабинете Джорджа Б. Нако, небеса разверзлись и палило, как из ведра. Я пришел в кабинет первым. Венди появилась 5 минут спустя, насквозь мокрая, но в превосходном настроении. Капли воды сверкали в ее волосах. Она бросилась мне в объятия и, смеясь, принялась тереться об меня. Прогремел гром. Свисавшие с потолка сумрачного подвального коридора немногочисленные лампы мигнули.
«Обними меня, обними меня, обними меня!»
— протараторила Венди.
«Этот дождь такой холодный!»
Мы согревали друг друга.